Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 5 апреля 2015 года. Свобода и зависимость. Не делайте себе идолов и кумира, и столба не ставьте у себя, и камня с изображениями не ставьте в стране вашей, чтобы поклоняться на нем. Ибо я – Бог, всесильный ваш. Субботы мои соблюдайте, и перед святилищем моим благоговейте. Я – Бог. Тора, Левит, глава Б.Р. Не поклоняться никому – значит пытаться быть максимально самостоятельным, максимально свободным. Парадокс. Но эта свобода и самостоятельность должны формироваться под лозунгом «Я – Бог», что подразумевает абсолютную несвободу. И в той полной несвободе, которую я постигаю, я обязан быть абсолютно свободным, то есть приподняться над собой и прийти к единению с Творцом. Именно в единении с Ним я обретаю полную независимость. Нам тяжело воспринять этот парадокс из-за его дуальности, но он существует. Ведь и ученые, занимающиеся квантовой физикой, начинают понимать эту дуальность. И хотя она ими не воспринимается, но чисто умозрительно они видят, что это так. Но как это можно совместить? Никак. В нашей плоской системе восприятия это невозможно. Мы не в состоянии даже представить себе, что значит быть максимально свободным в мире единения с силой Творца. Для этого у нас внутри должна быть система, совмещающая две противоположности. Реплика. То есть я должен освободиться от всех идолов и кумиров, за которыми иду? Ответ. Идолы и кумиры необходимы для моего развития. Мне надо за что-то ухватиться, как ребенку, который держит какую-то игрушку, соску, тряпку и не может без этого. Через них он осязает мир. Без идолов и кумиров невозможно продвигаться, поскольку мы развиваемся по мере подъема над ними. Каждый раз я меняю всевозможные божества, пока не поднимаюсь над этими состояниями, становясь абсолютно свободным от идолов и вместе с тем полностью зависимым от Творца. Это явление характерно для нашего времени, когда постепенно исчезают кумиры и идолы, и человек словно зависает в воздухе. Мы начинаем очищаться от них, но при этом происходит их всплеск. Мы еще увидим подъем тяги к религиям и к якобы богоугодным войнам. Человечеству надо каким-то образом разрубить туго стянутый Гордиев узел, что-то сделать с экономикой, с политикой, со всем тем, что натворили в мире. Однако этим методом ничего не решишь. Единственная альтернатива страданиям – это правильное воспитание человека, осознание им происходящего в мире. Кроме этого ничего нет. Или метод изменения человека, или метод давления на нас со стороны природы и общества. Но критическая точка приближается. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 19 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Все заточено под цель. В главе «Бехукотай» по моим законам говорится, что весь мир взаимосвязан. Система мироздания строго детерминирована. Мы находимся в ней, и ее влияние на каждого человека зависит от его действий. Принимает он или не принимает на себя законы этой духовной вселенной. Духовная вселенная – это не только то, что мы видим вокруг, а все ее силы и системы, которые скрыты от нас или лишь частично проявляются нам. Если познакомимся с ее законами и будем выполнять их, то все будет хорошо, а иначе она станет подстегивать нас ударами. Система устроена таким образом, что принимает во внимание тот объект, на который воздействует. Отчасти мы видим это в нашем мире. Например, к маленькому ребенку природа относится более щадящим образом, чем к взрослому, окружая малыша заботой. Он падает, и ничего страшного. А если взрослый упадет, то может сломать себе кости. То есть система устроена так, что относится к каждому из нас по-особенному, в соответствии с уровнем человека, его предназначением, судьбой, с тем, кто он и что он. Вопрос. Значит, если человек думает, что ему даются неимоверные страдания, то это ему только кажется. На самом деле система градуированно выдает то, что он может вынести. Ответ. Возможно, он и не может вынести, но все абсолютно четко высчитано в соответствии с его судьбой, предназначением, с теми условиями, в которых он находится. Все заточено под цель, которую все мы должны достичь. На самом деле все очень просто, потому что есть начало и конец. И от начала к концу все просчитано на каждом этапе относительно всех. На каждой ступени нам дается определенная свобода воли, и в этих четко ограниченных рамках мы действуем. Все мы связаны в одну систему, которая управляет нами. Мы существуем в одном объеме. Те, кто ощущают это, и те, кто не ощущает. Те, кто уже раскрыли для себя ее законы и достигли каких-то ступеней, и те, кто только начинают или даже еще не начали понимать цель творения. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 12 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
На пути к совершенству. Депрессия – самая большая проблема мира. Вопрос. Недавно произошло одно из совершенно непонятных и страшных событий с самолетом авиакомпании Germanwings, когда один из пилотов намеренно уничтожил самолет вместе с пассажирами. Как мне кажется, в основе этого поступка лежит эгоизм. Но его видоизменение сегодня настолько многообразно, настолько выходит за рамки общих представлений, что хотелось бы услышать ваш комментарий. Ответ. В настоящее время в человечестве начинает просыпаться очень серьезный вопрос о смысле жизни. 100 лет назад и ранее люди были заняты только тем, чтобы прожить, их мало что интересовало. И если в ком-то и проявлялась небольшая депрессия, то она была характерна только для элиты. А в наше время обычные люди, в частности средний класс, начинают задаваться вопросами о смысле бытия. Для чего? Зачем? Почему? Вроде бы все есть, но нет удовольствия. Это приводит человека к самым ужасным состояниям. Он не знает, что с собой делать. Депрессия – это самая большая проблема мира. Она влечет за собой и наркотики, и террор, и отъезд из Европы молодых людей для участия в военных действиях террористических организаций. Они не знают, что делать, а это дает им какую-то цель в жизни. Они могут как-то выразить себя. То же самое произошло с немецким пилотом. Он не находил смысл жизни, задавался этим вопросом, ходил к психологу. У него были серьезные неустойчивые внутренние состояния. А всем казалось, что это в порядке вещей. Вроде бы такие состояния встречаются у многих, но люди как-то справляются с этим. Кто-то принимает легкие наркотики, кто-то успокаивающие, антидепрессанты. Сегодня это уже не считается чем-то из ряда вон выходящим, и таких людей даже допускают к полетам. Ведь, как сейчас выяснилось, руководство авиаконцерна Люфтханза знало о его болезни. Но поскольку это становится обычным явлением, то, естественно, понижается планка приема в летный состав. Если предъявлять к пилотам жесткие требования, то где тогда взять людей для работы? Вопрос. Но как объяснить появление все более широко распространяющегося желания не жить? Ответ. А ради чего? Когда-то, 100-200 лет назад, и даже, может быть, год назад, в человеке превалировали желания животного уровня. Ему нравилось ходить на вечеринки, развлекаться, женщины, рестораны, бары. Заработал, пропил, еще погулял. И вроде бы все хорошо, жизнь катится по привычной колее. И вдруг, стоп, колесо этой жизни стало спотыкаться обо что-то. Оказалось, что на пути колеса лежит камень. Для чего? Зачем? Куда ты катишься? И этот вопрос уже не дает ему наслаждаться тем, чем он наслаждался раньше. Вопрос. Но здесь более чудовищная история. Всем известно, что люди, которые не могут найти ответа на вопрос о смысле бытия и живут не в согласии с самими собой, уходят в пьянство, в наркотики, и даже есть такое выражение «выходят в окно». Но этот пилот потащил за собой столько людей. Что это? Ответ. Как я полагаю, вероятнее всего здесь проявилось жуткое внутреннее разочарование и претензия ко всему роду человеческому. Он перенес на окружающее общество злость на себя, на свою судьбу, на свое бесцельное существование. Я вижу в его поступке именно несогласие со всем миром. Поиск смысла жизни. Вопрос. Есть ли связь поведения пилота-смертника с поведением тех, кого мы называем террористами-смертниками? Ответ. Конечно, это люди, которые ищут цель в жизни. Им не важно, за что воевать. Вопрос. Но почему, занимаясь поиском цели в жизни, они находят ее в смерти? Ответ. Они чувствуют, что смерть – это продолжение жизни, потому что в самой жизни для них нет цели. Смерть кажется им концом их бесцельного, униженного существования. Ведь если я человек, то хочу знать, для чего, ради чего, во имя чего я существую. И вдруг этого человека толкают лицом в грязь. Нет, ты останешься животным. К этому приводит нас наша сегодняшняя жизнь. Она заставляет нас быть животными. Причем тебя толкают в самые отвратительные состояния, в которых ты чувствуешь себя таким униженным. Ты должен вставать, идти на работу, заниматься семьей, думать о том, о сём. Ты все время кому-то что-то должен. А для чего все это? Постоянное состояние внутреннего, бесцельного существования хуже смерти. Я вполне понимаю этих людей. Посмотрите, что делается в Европе. Реплика. Молодежь, которая едет воевать в рядах исламского государства, точно знает, что они совершают преступления против своей страны. Они уже не ценят чужую жизнь. Они хотят убивать. Ответ. Дело не в этом. Если они воюют за какое-то дело, то при этом чувствуют цель, упоение в бою, им что-то светит впереди. Они считают, что вместе смогут что-то сделать. Вместе – это очень важно, это приподнимает человека. Это уже не животное состояние. Люди ищут, как подняться над этой жизнью. Речь не идет о тех, кто страдает от отсутствия куска хлеба. Говорится о людях, у которых есть все. Развитие желаний, лежащих за границей этого мира. Реплика. Получается очень грустная и пессимистичная история. То, что было в основе человечества, ценность своей и чужой жизни, перестает быть сдерживающим фактором. Это может привести к цепной реакции, когда многие вещи, которые построены на том, что человек дорожит своей жизнью, и будучи пилотом самолета, водителем автобуса или поезда, никогда не совершит ничего, что повредит ему, перестают работать. Ответ. Абсолютно. Мы не можем дорожить своей жизнью, потому что начинаем чувствовать себя относящимися к уровню человек. В нас развивается нечто новое, спрашивающее о концептуальном смысле Вселенной, о том, что выше нее. У нас появляются такие вопросы, которые не могут получить удовлетворение от нашего животного существования. В этом заключается вся проблема. И тут стоит хорошенько призадуматься. Это не просто тяга к наркотикам, антидепрессантам, убийствам и к каким-то эксцессам, а неудовлетворенность, возникающая в нас естественной потребностью. Обратите внимание, что сегодня люди совершенно спокойно говорят о Третьей мировой войне. Ну, будет еще война. Главное, чтобы все быстро закончилось. Как в песне «Если смерти, то мгновенной, если раны – небольшой». Несостоятельность религии. Вопрос. Как должны вести себя три основные мировые религии? Разве они не могут дать ответа людям и помочь им? Ответ. Нет. Человек перерастает эти религии. Они его не удовлетворяют. Посмотрите, кто сегодня ходит в церковь или в синагогу. Только те, кто жестко воспитан в этих рамках и согласно своему воспитанию не может выйти из них. Если же исключить из религии общественно полезные или объединяющие факторы, то сама по себе она не может удовлетворить человека. В нас все время возникают новые растущие желания, потребность понять и осознать многие вещи, но религия не дает на это ответа. Методика, открывающая новый мир. Вопрос. Что может сделать Каббала? Ответ. Каббала может открыть человеку новый мир, дать ему такую систему знаний и практическую методику, когда он начинает раскрывать для себя всю картину мироздания, ее взаимосвязанность, перетекающее состояние между неживой, растительной, животной материей и душами. Человек – это уже душа, нечто, что существует и вне тела. Тело может умереть, а он все равно будет существовать. Здесь надо показать человеку, что будучи еще в физическом теле, он может постичь иное измерение, осуществить гладкий переход в следующий мир. Как сказано, мир свой узри в этой жизни. Вопрос. Значит, Каббала сможет остановить тот лавинообразный процесс, который разрушает и человека, и общество, в котором он живет, и государство, и отношения между государствами? Ответ. Наука Каббала, показывая человеку всю систему мироздания, дает ему возможность вдобавок к эгоистической силе овладеть второй силой природы, альтруистической. И человек может строить себя между ними, как состоящий из двух противоположных элементов. Мы видим, что не можем прожить с одной отрицательной силой. Нам нужна вторая, уравновешивающая ее. Именно этим и занимается Каббала. Она раскрывает человеку вторую силу, силу взаимосвязи, которая, как мы сегодня наблюдаем, существует в природе. Ведь вся природа взаимосвязана, альтруистична, и только человек в ней – единственное существо, вредящее всему. Образование масс – методика круглых столов. Вопрос. Каким путем сегодня можно привнести это в общество? Через систему образования, воспитания, через СМИ, через интернет, через КРИК, через Организацию Объединенных Наций? Как объяснить людям, что они не там ищут ответ? Ведь вы занимаетесь этим последние 25 лет. Ответ. Несмотря на все мои попытки, я не вижу никакой возможности действовать через уже созданные организации. Они все основаны на чисто эгоистических принципах. У них есть определенная узкая эгоистическая цель, и своей деятельностью они просто дают хорошо заработать членам своей организации. В этом, в общем-то, и заключается их существование. Так же, как и существование различных партий в правительстве и всего прочего. Весь наш мир построен на чисто эгоистической основе. Я считаю, что единственный выход на сегодня – это образование. Надо выходить к широким массам и показывать им, как в круге общения между собой они в течение получаса начинают раскрывать вторую, альтруистическую силу природы. И тогда они увидят, что у них в руках есть инструмент, с помощью которого они могут уравновесить отрицательные силы общества, человека и общества, и начинать правильно работать между собой, в семье, с детьми, в школах, на работе, в правительстве, везде. Желательно, конечно, чтобы это была государственная программа, но если нет, то по крайней мере общественная программа, позволяющая создавать такие круги, в которых десятки людей собирались бы вместе под руководством наших специалистов и буквально отрабатывали бы эти состояния. Мы уже начали практиковать круглые столы, за которыми собираются 10 абсолютно противоположных, независимых друг от друга людей – евреи, арабы, туристы с разных стран. И они начинают вдруг, на самом деле не вдруг, мы таким образом их настраиваем. Ощущать, как между ними растворяются, пропадают все перегородки, и возникает новая, единая для всех общность. С помощью этой общности они начинают ощущать совершенно новое состояние, новое существование. Вот это и есть человек. Как он изначально создан одним, единым, единственным, так и мы, все человечество, представляем собой одну единую схему, одну единую фигуру. Нам надо всего лишь соединиться между собой в нашем внутреннем порыве, и тогда мы раскроем эту систему и обнаружим себя существующими в иных координатах, в ином измерении. Это и есть выход на следующий уровень нашего существования. Это и есть ответ для пилота-самоубийцы и для тех, кто едет воевать в ИГИЛ. Иного ответа нет. Мы будем входить в еще большие депрессии, нам не помогут даже наркотики. Посмотрите, как люди мучаются во всех странах. Ради чего они рождаются? Ради чего воюют? Миссия народа Израиля. Вопрос. Насколько я знаю, многое из того, о чем вы говорите, вы уже начали применять в Израиле. Есть ли какой-то положительный резонанс, какая-то обратная связь, которая говорила бы, что люди хотят этого? Ответ. Обратная связь есть хотя бы потому, что мы принимаем активное участие в различных движениях. Есть большие удачи, успехи в том, что мы организуем круглые столы на площадях, в парках, на берегу моря, на пляжах, и люди с удовольствием участвуют в них. Мы начинаем успешно внедрять нашу методику в школьные и образовательные системы. Кроме того, мы готовимся к тому, чтобы преподносить это широким массам с определенной основой. Но самое главное, что в первую очередь мы обязаны воплотить эту идею в Израиле, потому что принцип объединения абсолютно разных людей находится в духовных генах еврейского народа. Ведь 3500 лет назад Авраам вывел из Вавилона всех, кто ответил на его призыв к объединению. Как пишет Рамбам, он сплотил вокруг себя десятки тысяч человек и увел их в землю нынешнего Израиля. И хотя все приверженцы Авраама были из разных семей и разных кланов, они объединились между собой по идеологическому принципу и стали называться народом. На самом деле это не народ, а сборная команда абсолютно разных людей, которые поняли, что надо объединяться над всеми различиями, над любым недопониманием друг друга, в общем, полном, равном единении между собой. Впоследствии эта группа, прошедшая этап духовного возвышения, упала с этого уровня и теперь вновь должна привнести в мир методику единения, науку Каббала. Она живет в этих людях, но они должны показать на себе ее действия и стать примером для всего мира. Корень антисемитизма. В этом и заключается корень антисемитизма в народах мира, которые ждут от евреев выполнения их миссии, но пока ощущают их только как источник зла. Я абсолютно оправдываю антисемитов за их отношение к евреям, потому что они рассуждают очень просто. Вы скрываете что-то от мира, чего-то нам не даете. Подтекст такой. Вы сильнее нас, мы зависим от вас. Сделайте то, что должны сделать. На самом деле, требования абсолютно верные. И все идеологи антисемитизма чувствуют изнутри, что евреи должны выдать миру эту методику и дать пример всему человечеству, то есть стать светом для народов мира. Я надеюсь, что мы сможем наконец организовать хотя бы ту часть народа, которая живет в Израиле, и таким образом показать миру то, чего ему не хватает, почему он страдает и как можно прийти к такому виду существования, который сегодня трудно даже представить, к абсолютному совершенству во всем. Из телевизионной программы «Беседы с Михаэлем Лайтманом» 1 апреля 2015 года.
Радиоверсия.
Четыре сына. Вопрос. Что это за четыре сына, о которых говорится в пасхальной Агаде? Умный, преступный, несмышленый и неспособный задавать вопросы. Ответ. Все четыре сына выясняют все тот же вопрос. Как нам подняться над эгоизмом? Умный сын философствует и говорит, что эти законы можно трактовать так или иначе, но нет никакого решения, которое позволяло бы нам выйти из Египта, то есть подняться над своим эгоизмом. Преступный сын говорит, да зачем нам нужно над ним подниматься? Он вообще не хочет этим заниматься и спрашивает, какая польза от этой работы против эгоизма? Оставьте меня в покое, мне и так хорошо. Поэтому в наших глазах он преступник, ведь не желает подняться над своим текущим состоянием, хотя оно плохое. Он принимает все как есть и не хочет выходить из Египта. Несмышленый говорит, что это непонятные законы, и неясно, зачем мы вышли из Египта. Он вообще не осознает, что находится в рабстве, и каким образом можно из этого рабства подняться. Мы сейчас сидим вокруг праздничного стола. Один чувствует себя как умный сын, другой как несмышленый, третий как преступный, а четвертый как не умеющий задавать вопросы. И этому четвертому сыну, не умеющему спрашивать, нужно сказать в этот день. Это в честь того, что Творец сделал для нас, выводя из Египта. Этот сын не умеет спрашивать не потому, что он глупый, заумный или преступный. Он понимает, что есть тут нечто, какой-то выход из нашей природы, который мы не способны воспринять и осознать. Все гости за столом тоже недоумевают, куда нам надо выходить и зачем. Где вы видели, что можно освободиться от своего эгоизма? Такого не существует в природе. Все задают такие вопросы. И умный, и несмышленный, и преступный. Но не умеющий спрашивать не задает вопросов, понимая, что тут скрывается какой-то секрет, о котором даже нечего спросить, ведь он нам совершенно недоступен. Есть нечто выше нашей жизни, выше нашего эгоизма, во власти которого мы находимся. Есть причина, по которой мы созданы и существуем в таком ничтожном виде. Но непонятно, что с этим можно сделать. Не видно выхода. Поэтому и сказано, что нужно объяснить ему. Ведь если человек достигает такого развития, когда ему уже нечего сказать в оправдании своему эгоизму, тогда он и находит решение. Все в итоге должны стать тем сыном, который не умеет задавать вопросы. Это четыре ступени развития человека. Каждый из нас находится на своей ступени развития, а потому может узнать себя в одном из четырех сыновей, согласно тем вопросам, которые задает. Из 544-й беседы о новой жизни 31 марта 2015 года.
Радиоверсия.
Корпоративный феодализм. Исследование. Законодатели штата Висконсин вынесли на обсуждение закон, предусматривающий введение в штате нормы «больше работать, меньше получать». Таким образом, работающее население будет меньше получать компенсации по медицинским страховкам и другим социальным льготам. По мнению инициаторов рассмотрения, эта мера позволит обрасти жирком среднему классу. В реальности же произойдет переход капитализма к феодализму. Выглядеть ситуация будет так. Возглавят вершину малочисленная группа олигархов, банкиров и финансистов. Этот класс – монархи капиталистического мира. Ниже расположится, больше по численности, но на общем фоне тоже малый класс высокопрофессиональных рабочих – доктора, юристы, хозяева магазинов. Эта прослойка общества помогает поддерживать независимость для супербогатых и представляет дворянство капиталистической формации. В самом низу иерархической лестницы по обыкновению расположилась самая большая масса населения – рабочая беднота. Они проживают жизнь в долгах и по сути являются крестьянами капиталистического общества. Все богатство аккумулируется верхами, неравенство стало нормой по умолчанию, как и было при феодализме в средневековой Европе. Единственным способом возникновения среднего класса в капиталистическом обществе является процесс, основанный на массовых волнениях или в результате вмешательства государства. Единственным органом, который может препятствовать росту феодализма, было правительство, которое в США так и действовало до псевдореволюции Рейгана. До его восхождения на пост президента принимались законы, направленные на борьбу с элитой и выстраивание среднего класса. Основными из них были акты о правах рабочих, повышение налогообложения богатых, закон Гласса-Стигала, изменение тарифной политики и прочего. Рейган во время своей каденции полностью разрушил все ограничения, сломал систему профсоюзов и, как результат, вернул капитализм к животному уровню. Сегодня в США самый высокий уровень неравенства и уровень детской бедности, а 50% богатства контролируется малой группой людей. Это явление может носить только одно название – корпоративный феодализм. А ситуация напоминает средневековье, а не современность. Реплика. Эгоизм, если его не ограничивать, сам не ограничен, и поэтому постоянно стремится к неограниченному расширению и наполнению. Ведь чем больше получает, тем больше ощущает пустоту. Получив 100, желает 200, а получив 200, желает 400. По закону расширения желания светом. И так до самой смерти, когда умирает, и нет даже половины желаемого в его руках. Ограничить эгоизм никак невозможно, потому что он – основа природы, а единственная сила природы, кроме него, – это свет, свойство отдачи и любви. Притянуть его для уравновешивания эгоизма к средней линии возможно только знанием науки Каббала, науки правильного использования эгоизма. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.